говорит Радио Свобода. Сторонники Михаила Саакашвили пытались прорваться в здание суда в Киеве, где решался вопрос об избрании меры пресечения бывшему президенту Грузии.
Вся эта война с Саакашвили, начиная от лишения гражданства, была серьезной ошибкой. В этом конфликте власть скорее проиграла, а вот Саакашвили существенно выиграл.
Эксперты отвергают версию о том, что источником недавнего выброса в атмосферу Рутения-106 был сгоревший космический спутник.
Это замечательная версия. Это чисто марсианская версия. Потому что никто таких спутников никогда не видел.
Петербургский правозащитник Леонид Романков о своей книге «Письма Алексею Пичугину».
Это узник совести, в моем понимании, и он признан таковым и мемориалом, и другими международными организациями.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 11 декабря. Итак, бывшего президента Грузии, лидера движения «Рух новых сил» Михаила Саакашвили утром в понедельник доставили в Печерский суд Киева для избрания ему меры пресечения. Полиция усилила охрану здания суда. Под его стенами утром произошли столкновения соратников опального политика со стражами порядка. Саакашвили обвиняется в подготовке государственного переворота. Задержать его властям удалось лишь с третьей попытки. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
С самого утра под Печерским районным судом Киева выстроились в несколько рядов десятки спецназовцев. Под судом собрались и сотни сторонников Михаила Саакашвили. Напомню, что бывшего грузинского лидера задержали вечером 8 декабря в киевской квартире одного из его соратников и поместили в СИЗО Службы безопасности Украины. Там он объявил голодовку. Саакашвили инкриминирует часть вторую статьи 256 Уголовного кодекса Украины «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности». Наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. В суд поддержать Саакашвили пришли депутаты Верховной Рады, в том числе и глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. Еще до решения суда политолог Владимир Фисенко спрогнозировал, как могут развиваться дальнейшие события по делу Саакашвили, и ответил на вопрос, что означает поддержка лидера «Руха новых сил» Юлии Тимошенко.
Эта ситуативная поддержка, она таким образом оказывается тоже в центре внимания, использует информационный повод сейчас главный. Но заодно она напоминает всем, что она тоже была на его месте в этом же суде, и ее осудили. Саакашвили, скорее всего, отпустят под домашний арест, а ее осудили. Да, поэтому она, конечно, как мастер, я бы сказал, гроссмейстер украинской политики, она прекрасно использует ситуацию в своих интересах. Знаете, я считаю, что вообще вся эта война с Саакашвили, начиная с лишения гражданства, была серьезной ошибкой. В этом конфликте власть скорее проиграла, а вот Саакашвили существенно выиграл. И более того, для власти появились новые риски в результате этой войны. Поэтому я считаю, что это ошибка. Теперь надо как-то разряжать, нейтрализовывать эту ситуацию. Ну, задержали, думаю, прежде всего потому, что пошли на принцип, и надо было показать, что власть не так слаба, как многие считают. И она может действовать эффективно. Тоже как бы было дело принципа для правоохранительных органов. Но отпустить придется, я думаю, для того, чтобы частично разрядить ситуацию. То есть, ну, то, что попросили, вот домашний арест, я думаю, что вот таким будет вердикт суда. И будут, я думаю, затягивать эту ситуацию, скажем так, сугубо бюрократические правовые процедуры, чтобы потом новогодние праздники хотя бы частично, но сняли напряжение и вот эту вот кризисную ситуацию вокруг Саакашвили.
Между тем, 10 декабря на марш в Киеве, участники которого требовали свободу Михаилу Саакашвили и импичмент президенту Петру Порошенко, вышли активисты «Руха новых сил», партии «Воля» и нескольких праворадикальных движений. Демонстранты в сопровождении стражей порядка прошли от парка Шевченко, далее по одноименному бульвару и Крещатику до Майдана Независимости, где состоялся митинг. О воскресных событиях в центре украинской столицы в интервью «Радио Свобода» рассказал сооснователь Киевского центра свободной экономики имени Кахи Бендукидзе, соратник Саакашвили Владимир Федорин. марш и митинг собрали, по разным данным, от 5 до 10 тысяч демонстрантов. Организаторы назвали 50 тысяч, а полиция сообщила о 2500. Владимир, сколько, по вашим оценкам, вышло людей на воскресную акцию?
Давайте я не буду играть в эту эквилибристику цифровую. Давайте я просто иначе вам скажу, что вот начиная с 17 октября, да, собирают с каждым разом все больше и больше людей. Да, вот на этом марше было, ну, я думаю, что минимум в полтора раза больше людей, чем на предыдущем. Марши считать очень сложно. Почему? Да, потому что есть точка сбора, есть точка, куда приходят, и есть само движение. Да, и эти множества совершенно не обязательно совпадают. Обычно вот именно в движении самая большая массовость, да, она, ну, в движении. Значит, смотрите, я просто, чтобы это, свои слова про полтора раза больше, подтвержу тем, что в прошлый раз камера, которая стояла на бульваре Шевченко, фиксировала прохождение колонны. Ну, то есть колонна шла там, от головы до хвоста 14 минут. Вчера это было больше 20 минут. То есть вот практически в полтора раза вот она и есть.
СМИ сообщали, что после митинга на Майдане независимости активисты пошли к СИЗО СБУ, где был Саакашвили, и по дороге заблокировали и затем разбили витрину одного из магазинов кондитерской корпорации «Рошен», принадлежащей президенту страны Петру Порошенко.
Напротив меня сидит человек, который отгонял от магазина провокаторов. Вот он, Семен Кривонос, координатор киевской организации РНС. Мы думаем, что это провокаторы, засланные кем-то из игроков во власти. И да, вот Семен мне говорит, что есть видео как раз «Радио Свобода». Да, вот он там на этом видео. Так что все понятно.
Генеральная прокуратура утверждает, что бежавший после Евромайдана в Россию украинский олигарх Сергей Курченко финансировал организованные Саакашвили протесты в Киеве. В понедельник стало известно, что Курченко подает иск генпрокурору Юрию Луценко за распространение клеветы относительно якобы телефонных переговоров и его связи с Саакашвили.
Ну, я уверен, что это полный фейк. А Юрий Луценко, ну, до вынесения приговора суда нельзя так, наверное, говорить. Но я считаю, что последние недели он совершает на своем посту преступление за преступлением. Начиная с раскрытия агентов НАБУ, продолжая политическими репрессиями, которым у него занимается специально обученный прокурор Константин Кулик. Человек, который не ходит на заседание суда, которого НАБУ обвиняет в незаконном обогащении.
В том числе из-за политических репрессий, кроме требований принять законы об импичменте президента, о создании антикоррупционного суда и окончательно утвердить новый закон о выборах, активисты партии Саакашвили требуют сейчас и отправить в отставку генпрокурора Луценко.
Все понятно, по-моему, с Юрием Луценко. Да, конечно. И не только те, кто выходил вчера на митинг, но и те, кто позавчера. Гражданские активисты, автомайдан, 300 автомобилей ездили к нему. Загородное имение выразить свой протест. Ну, к сожалению, или там, не знаю, к счастью, Луценко совершил политическое самоубийство.
Жена экс-президента Грузии Сандра Руловс, участвовавшая в воскресном марше, говорит, что власти Грузии и Украины, действуя совместно, готовят экстрадицию Михаила из Киева в Тбилиси. Насколько вероятен сейчас такой сценарий?
Ну, я думаю, что Сандра – это человек с безупречной репутацией. И к ее словам нужно относиться очень, очень серьезно.
Марши и другие акции протеста сторонников Михаила Саакашвили, как объявлено, будут продолжаться до выполнения всех выдвинутых ранее требований. И не только в Киеве, но и в регионах Украины.
Наша цель – сделать так, чтобы людей каждый раз выходило все больше и больше. Чтобы на этот раз уже не было ни кровопролития, ни насилия, просто демонстрация воли народа, потому что проворовавшаяся элита должна уйти. Я думаю, что все у нас получится.
На 17 декабря соратники Саакашвили уже анонсируют очередной многотысячный митинг в центре Киева. Вместе с тем, мифом называют утверждение о масштабной поддержке в Украине лидера Руха Новых Сил и его партии, руководитель Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Меселюк.
По объективным данным социологических опросов, и они свидетельствуют о том, что популярность и самого Саакашвили по сравнению с тех времен, когда он занимал пост главы Одесской областной госадминистрации, она существенно снизилась. Ну, то есть конкретные цифры вы можете сами посмотреть там, но сейчас, конечно, Саакашвили уже не входит там в число первых по популярности. Сколько я помню, там его рух новых сил, он предвыборный барьер не преодолевает точно, там где-то поддержка, что в районе где-то процентов 3-4. Вот, поэтому, то, что касается в Киеве, то, как показали обнародованные генпрокурором Луценко пленки, то там они, конечно, своих сторонников несколько тысяч всегда могут отмобилизировать. Ну, там достаточно у них хорошо поставлена инфраструктура для этого, логистика. То есть финансы привлекаются, в том числе, как оказывается, от окружения Януковича, которые содействуют тому, чтобы ситуация в Украине дестабилизировалась, и раскачки этой ситуации не содействуют, в том числе, руками Саакашвили. Поэтому говорить о действительно мегапопулярности и самого Саакашвили, его политической силы не приходится.
Вы считаете подлинными обнародованные генпрокурором Луценко аудиозаписи якобы телефонных переговоров Саакашвили и беглого олигарха Курченко, от которого, как утверждает Саакашвили, получил не менее 500 миллионов долларов?
Но об этом должен суд только засвидетельствовать точно. Но пока что это выглядит так, что генпрокурор эти данные озвучил, содержательной реакции опровержения со стороны Саакашвили не последовало, обвинения выдвинуты, и, по крайней мере, вот часть фактов, которые там изложены, они в реальности действительно место имели.
В окружении Порошенко говорят, что Саакашвили – участник нового плана Кремля под названием «Русская зима» по свержению украинской власти.
Да, это, в общем-то, не какой-то план, который существует одномоментно и приурочен, скажем там, к декабрю 2017 года. Это он время от времени актуализируется, поскольку происходят, когда появляются, скажем так, попытки и силы внутри Украины, которые способны содействовать значительной дестабилизации. Что в интересах как раз и, прежде всего, позиции нынешней власти, что в интересах Януковича и его окружения. Они действительно хотят с разных сторон использовать вот слабости власти для того, чтобы победить и позиции ее ослаблять. Поэтому, конечно, эти акции Саакашвили, которые он постоянно проводит, там, включая прорыв государственной границы, разбитие палаточного городка возле Верховной Рады, этими силами, в общем-то, и отслеживается, и приветствуется, и какая-то координация, безусловно, имеет место быть.
Уверен политолог Андрей Меселюк. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В конце прошлой недели были оглашены результаты проверки объединения «Маяк», которую в конце ноября провела межведомственная комиссия в связи с обнаруженным осенью в России и многих странах Европы повышенным содержанием в атмосфере радиоактивного изотопа рутения. Представители комиссии заявили, что следов утечки рутения-106 на предприятии не обнаружено. В качестве основной версии источника выброса комиссия назвала падение спутника, топливный элемент которого использовал якобы этот радиоактивный изотоп. Независимые специалисты выводам комиссии не верят и продолжают настаивать, что утечка рутения произошла на предприятии Росатома. Мой коллега Сергей Добрынин беседует с доктором химических наук, заведующим лабораторией радиоизотопного комплекса Института ядерных исследований Российской академии наук Борисом Жуйковым.
Вообще, люди, которые там выходят на пресс-конференцию, должны быть немножко грамотны. Они должны знать, что если рутений-4 – это газообразный продукт, то газообразные продукты поднимаются вверх и далеко не быстро, и не всегда оседают тут же. Чего ради газообразный рутений-4 будет оседать? Он будет оседать только тогда, если он предварительно окажется на каких-то крупных частичках, на аэрозолях. Если там не было никакого выброса, никакой пыли. Если не было пыли вокруг, я не имею в виду радиоактивной, а просто пыли вокруг, он будет лететь довольно высоко, и там рано или поздно, конечно, осядет, но это будет очень далеко и высоко. Именно так ведет себя рутений. Я помню, в 1986 году, когда была авария на Чернобыльской станции, ко мне приезжали консультироваться люди из Курчатского института, как специалисты доступа вот, к температурной газовой химии. Вот. Они там тоже с удивлением наблюдали какие-то странные эффекты с их точки зрения, что неожиданно начинал лететь рутений после того, как они в горячую зону начинали продувать воздух, чтобы охладить горячую. А активность, наоборот, увеличивалась, и рутений улетел. Но я им объяснил, что так оно должно было быть. Не нужно было дуть воздух, а нужно было, по крайней мере, дуть там азот. Это все дело известное. И здесь дело известное. То ли люди совершенно как бы неграмотные в химии, но там инженеры, физики, там реакторщики, это понятно. То ли они сознательно про это хотят забыть. Теперь по поводу датчиков. Надо было бы знать, что спектрометры на трубах не ставят. Ставят только датчики радиоактивности. И когда нагревают отработавшее ядерное топливо, то там, кроме рутения, еще выделяется, например, криптон-85. Он выделяется всегда. Это инертный газ. При любом нагревании он выделяется. Его там больше, чем рутений. И на его фоне заметить рутений очень непросто. Можно было бы не заметить. У него период полураспада, по-моему, 2 года. Вот. Активность, выход у него в продуктах ядерных реакциях выше. Поэтому просто из-за этого не могли заметить. И, кроме того, датчики, они как бы сориентированы на что? На какой-то быстрый, неожиданный выброс. Да? Какой-то взрыв, там что-то пошло. Если медленное нагревание и постепенное выделение активности, то датчики тоже никакого броска радиоактивности не зарегистрируют. Они что-то будут показывать, но они показывают всегда что-то. В особенности, когда выделяется вот этот криптон-85. То есть вот это моя гипотеза, она нисколько не опровергнута, и никто ее даже не собирался опровергать. Потому что те аргументы, которые приводились, они абсолютно несущественны.
Давайте коротко обсудим версию со спутником.
Это замечательная версия. Это чисто марсианская версия. Потому что никто таких спутников никогда не видел, раз. Никто не знает, почему именно рутений 106 там нужно использовать. Да, можно использовать, но это далеко не самый подходящий изотоп. И никаких спутников не падало. И есть же официальное, значит, заявление МАГАТЭ, хотя я не знаю, какое они отношение к спутникам имеют, но они это заявили, вот, что ничего не падало, никаких спутников вообще. Это все чисто марсианцы. Это вот из серии прилетели марсиане, набросали рутений 106 и улетели. Никаких следов не оставили. Никто их не заметил. Вот это абсолютно такого же рода логика. Она ничем не подкреплена, ничем не обоснована.
Не очень понятно, зачем руководство Росатома и Маяка нужно пытаться доказать, что это не их проблема, потому что ничего страшного не произошло.
Я тоже не утверждаю, что это было в Маяке. А вот и я могу перерабатывать и в других местах. Но пока Маяк ничего не предъявил как бы в оправдании, потому что Маяк — это самое известное, самое популярное место, где это перерабатывают, и вот первичные следы, они именно оттуда, и никакой не из Румынии, потому что, если вы посмотрите гидрометеосводки, весь период от 25 сентября по 2 октября ветер дул исключительно со стороны Южного Урала в сторону Румынии, но никак не наоборот.
Это был доктор химических наук, заведующий лабораторией радиоизотопного комплекса Института ядерных исследований Российской академии наук Борис Жуйков. Вопросы ему задавал научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Послушайте программу «Время свободы». В Петербурге в издательстве «Литео» вышла книга члена правозащитного совета Петербурга Леонида Романкова. Она называется «Письма Алексею Пичугину 2012-2017 годы». С автором книги побеседовала Татьяна Вольская.
Бывший глава отдела внутренней экономической безопасности в нефтяной компании «ЮКОС» Алексей Пичугин был приговорен в 2007 году к пожизненному лишению свободы по обвинению в организации убийств и покушений. В вышедшем в 2009 году докладе Совета Европы «Политически мотивированные судебные процессы в странах Европы» делу Алексея Пичугина уделено значительное место. О нем написано много книг и статей, в большинстве из которых высказывается сомнение в доказательной базе следствия следствия и в справедливости приговора. Леонид Петрович, мы с вами говорим как раз накануне первого представления вашей книги в Петербурге в Институте региональной прессы. Этому дню предшествовали 5 лет переписки с Алексеем Пичугиным. Что побудило вас начать эту переписку?
Мне позвонила Нина Семеновна Катерли, писательница, и тогда она была членом нашего совета правозащитного, и сказала, что есть такой политзаключенный Алексей Пичугин, и что хорошо бы ему написать письмо, потому что ему, естественно, одиноко и тоскливо, и он приговорен к пожизненному заключению. И я написал ему это письмо, и так переписка завязалась. Он ответил, и эта переписка уже продолжается 5 лет. Из этих писем я увидел, что он человек удивительный, ведь он сидит, потому что он отказался давать ложные показания против Ходорковского. То есть это узник совести, в моем понимании, и он признан таковым и мемориалом, и другими международными организациями. И вот человек за свою, так сказать, порядочность испытывает такие муки заключения в «Черном дельфине», в ужасной тюрьме. А в письмах оказалось, что он очень добрый человек, смелый. Конечно, вера его поддерживает очень сильно. В каждом письме он пишет «дай Бог, дай Бог». И мне казалось, что важно его как бы вовлечь в жизненные процессы. Поэтому содержание моих писем, как правило, 3 вещи. Это политические новости, поскольку я так понимаю, что кроме телевизора с первыми федеральными каналами трудно что-нибудь увидеть. Это новости культурные, поскольку мне хотелось, чтобы он был тоже в курсе того, что происходит в культурной жизни. Ну и немножко личных событий, мои путешествия. И он пишет иногда, что вот как здорово, что вы написали про Астану, как будто я сам там побывал. Может быть, когда-нибудь поедем. И он пишет, я надеюсь, что я смогу поехать с вами в экспедицию. Это вот археологическая экспедиция, куда я езжу каждый год с Московским университетом на раскопке палеолита. Это как бы не очень интересно для обычного человека. Это камешки, угольки. Но там прекрасная атмосфера разговоров, обсуждений. Я там завожу такие дискуссии со всякими провокационными вопросами. Полезно ли есть человеческое мясо? Что такое стерва? Должна ли женщина проявлять сексуальной активности, если молодой человек ее не проявляет? Может ли быть душа у компьютера? Может ли быть бессмертие? И вот такие философские разговоры. Проходит время быстрее, а ведь там жарко, 40 градусов, сидишь в яме с ножичком. И вот Алексей очень захотел поехать, потому что ему хотелось тоже на эти темы поговорить, у него есть свои точки зрения.
То есть вы ему подробно пишете, да, что у вас там происходит, какие дискуссии?
Да, я перечисляю темы, спрашиваю его мнение иногда. И, конечно, очень много касается литературы. У него главное занятие – это книги. И он читал там Диккенса, Джека Лондона, Стругацких, Губермана. Губерман прислал ему книжку с автографом. Так что теперь у него и у меня есть по книжке с автографами Губермана. И вот мы обсуждали Ремарка, насколько это сейчас так же читается, как в юности. Насколько Джек Лондон умел обрисовывать женские персонажи, что, мне кажется, он никогда не умел, но всегда их идеализировал. Поэтому довольно много занимают литературные разговоры. Дело в том, что он ограничен в темах письма, потому что все письма просматривается тюремной администрацией. Поэтому он не может прямо говорить о том, что волнует его. Я могу говорить, что меня волнует. Ему труднее. Обычно он говорит так. Я согласен с вашей оценкой происходящего. Иногда он мне присылал в конвертах материалы по дискуссии между Ходорковским и Собчак, между Демарским. Всякие такие актуальные материалы, которые считал, мне будут интересны. Такой обмен есть. Но личная точка зрения его всегда довольно скрыта. Но 2 фразы, мне кажется, очень важны. Он любит говорить, что перед рассветом самые темные тучи. И второе, что мельницы Господа Бога мелют медленно, но неотвратимо. Я эту книгу опубликовал. Мне хотелось привлечь внимание к этому случаю. И так, конечно, есть кампания международная. Ходорковский не забывает о нем. Вообще была надежда, что когда ЮКОС отвоевал 50 миллиардов долларов, то могли бы, условно говоря, выкупить Пичугина. Но там какой-то прошел судебный процесс, и, в общем, как-то это дело затормозилось. 2 раза Алексей подавал прошение о помиловании. Конечно, это был бы идеальный случай для нашей власти, потому что Европейский суд по правам человека 2 раза признавал, что рассмотрение его дела было неправосудно. Ему были присуждены деньги в качестве компенсации за вот это неправосудие. Но было указано, что надо бы, чтобы Верховный суд пересмотрел это судебное решение. Но 2 раза Верховный суд проигнорировал это решение. Даже когда Кабинет министров Совета Европы прислал бумагу в Верховный суд о необходимости пересмотра, в все равно это проигнорировали. Потому что Россия сейчас, к сожалению, встала на путь не то что полного отказа, но часто игнорирования решений Европейского суда. Суд наш конституционный сказал, что мы будем только те решения выполнять, которые как бы нас устраивают. Ну и понимаете, мне, конечно, безумно жалко, что такой прекрасный человек, добрый, смелый, у которого дети растут, внучка, которую он не видел, у которого мама чудесная Алла Николаевна, у которого младший брат, и что вот уже 14 лет он находится вдали от семьи, и это, конечно, настолько несправедливо для человека, который сидит за то, что он был порядочен.
Вот вы сказали, что он верующий человек. Вот за эти 5 лет вам удалось понять, он с этой верой пришел в тюрьму или она у него там возникла?
Мне кажется, что он с ней пришел. Более того, я думаю, что мотивы его поведения были связаны именно с его верой в высший суд, скажем так. И мне кажется, что он именно поэтому не теряет надежды, не проклинает. Он посылает как бы солнечные лучи всегда, так сказать, своим друзьям и не падает духом, считает, что даст Бог, и все будет хорошо.
Ему удается видеться с родными, какие-то свидания у него есть?
Да, и недавно было изменение в законодательстве, теперь можно 2 раза в год по 4 часа видеться. Так что у него бывают свидания с сыном, с мамой, но, конечно, это очень мало. Насколько я понимаю, разные режимы для людей пожизненно заключенных. Для них совершенно другой режим свиданий, чем у людей с другой степенью наказания.
Скажите, Леонид Петрович, все-таки из этих писем были какие-то, которые бы вы выделили, да, я понимаю, что цензура и все, но все-таки те, которые вам, может быть, запомнились или чем-то вас поразили?
Знаете, я свои письма все поместил, но его письма лежат у меня дома. Именно потому, что, как он сам написал, они не очень информативны. Только одно письмо, последнее, я поместил в книгу. Мне кажется, оно характерно и важно. «Здравствуйте, дорогой Леонид. Сегодня 28 мая, воскресенье. С наступающим праздником Вознесения Господня вас, семью, родных и близких. Неизменно шлю вам пожелания здоровья, мира и любви, благоденствия и процветания на многие-многие лета. Дай вам Бог. Берегите себя и друг друга неизменно. Пусть Господь всегда и везде хранит вас». Дальше он пишет благодарность за письмо, за описание поездки в Астану. Пишет: «Уже мечтаю посетить Астану. Ереван тоже хотелось бы посмотреть. Дай Бог. Спасибо за такой яркий и интересный рассказ. Кое-что смог мысленно себе нарисовать. Красиво. Благодарю за размышления о происходящем вокруг. Да, трудно не согласиться с вами в оценке событий и тенденций. Ох, со словами Спасителя, тем более. Грустно это. Но, как известно, после тучи грозы наступают рассветы. Дай Бог». Ну и в самом конце он пишет: «Совершенно ничего не имею против издания вашей книжки о нашем эпистолярном общении. Правда, не уверен, что мои опусы могут быть кому-нибудь интересны, ведь, исходя из обстоятельств, они малоинформативны». Ну и в конце огромный привет и наилучшие пожелания Нине Котели, Елене Эфрос, Вере Васильеве, Леву Прыгунову, всем, кто нам дорог.
Как вообще вы считаете, ведь раньше у нас было такое отношение сострадания к заключенным. На Пасху, на Рождество люди готовили им подарки в тюрьмы. Когда проходили каторжники по Владимирской дороге из сел и деревень, им выносили подаяние. Это, мне кажется, совершенно сейчас прекратилось. По-моему, очень жестокое отношение. Вор должен сидеть в тюрьме. И даже отношение к больным, которые в тюрьме остаются. С чем это все связано?
Конечно, можно вспомнить доктора Гааза, одного из самых ярких представителей вот этой милости к падшим. Но потом, мне кажется, было настолько страшное в сталинское время и позднее, когда помощь политзаключенным, их семьям, их детям приравнивалась к уголовному преступлению или к политическому преступлению. И очень сильно отбили исконную российскую или общечеловеческую жалость и милость к падшим. Сейчас это начинает восстанавливаться. И действительно, некоторые узники Болотной, например, пишут: «Хорошо, чтобы нам писали, что нас не забыли. Мы хотим чувствовать себя совместно с людьми». Вообще известно, что после 4 лет тюрьмы человек с трудом адаптируется к свободной жизни. И вот письма позволяют социализироваться, остаться в потоке жизни, не чувствовать себя исключенным из этого потока. Вот почему мне кажется, что писать письма заключенным, особенно политическим, особенно несправедливо осужденным, это важная вещь для людей. Я знаю, что есть акции были «Напишите открытки». Но это разовые вещи, да? А мне кажется, что вот Елена Эфрос пишет тоже регулярно политзаключенным. И это большая поддержка и помощь. То есть, значит, твоей судьбой интересуются. И когда тебе рассказывают что-то интересное, ты причастен к этому. Ты как будто сам это видишь. Вот почему мне кажется, что очень важно писать письма в тюрьму.
По словам Леонида Романкова, в последнее время появилась возможность писать в тюрьмы электронные письма. И они с Алексеем Пичугиным даже обменялись такими посланиями. Но все же потом решили продолжать переписку прежним бумажным способом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Президент России Владимир Путин, побывав на военной базе Хмеймим в Сирии, объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» и приказал начать вывод российских войск с сирийской территории. Это был первый визит Путина в Сирию с начала российской военной операции там в 2015 году. С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с Соединенными Штатами. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада считают виновным в массовых нарушениях прав человека. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху ожидает, что европейские страны последуют примеру США в признании Иерусалима столицей Израиля. Нетаньяху, прибыв на встречу министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, сказал, что шаг Дональда Трампа, признавшего Иерусалим израильской столицей, сделал мир на Ближнем Востоке возможным, потому что признание реальности – это основа мира. Однако даже самые близкие европейские союзники Израиля предупредили, что решение Трампа было, цитата, «плохим для мирных усилий», в то время как Франция настаивала на том, что статус Иерусалима может быть согласован только в заключительном соглашении между израильтянами и палестинцами. Компания «Российские железные дороги» с сегодняшнего дня полностью перевела все поезда южного направления на движение по новой железнодорожной линии в обход Украины. Ранее российские поезда южного направления должны были проезжать участок по Луганской области Украины и дважды пересекать ее государственную границу. Министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян заявил телеканалу 112 «Украина», что никаких отрицательных последствий у такого решения российских властей нет. По его мнению, движение российских поездов в обход Украины снизит вероятность терактов. Железнодорожную линию в обход Украины начали строить в 2014 году после начала вооруженного конфликта в Донбассе. Общая стоимость проекта – около 55 миллиардов рублей. В Саудовской Аравии впервые после 35-летнего запрета откроются кинотеатры. Такое решение принял наследный принц страны Мохаммед бин Сальман. По данным Министерства культуры королевства, в стране начался процесс выдачи лицензии кинотеатрам. Ожидается, что к 2030 году в Саудовской Аравии будут открыты более 300 кинотеатров. Согласно прогнозам правительства, рост сектора киноиндустрии составит около 24 миллиардов долларов, будет создано 30 тысяч рабочих мест. Пока неизвестно, будут ли кинотеатры иметь раздельные мужские и женские зоны. Неясным остается и вопрос цензуры кинофильмов. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Жить стало лучше, жить стало веселее. В каком-то смысле проверкой давнего и в тогдашнем контексте зловещего сталинского изречения занялись социологи из международного Pew Research Center. Они попросили почти 43 тысячи человек в 38 странах мира ответить на вопрос, в лучшую или худшую сторону, по их мнению, изменилась жизнь в их стране за последние 50 лет. Итоги опроса Pew Research Center, касающиеся России и США, для Радио Свобода прокомментировал историк-американист, профессор Европейского университета в Петербурге Иван Курило. Вопросы ему задавал Ярослав Шимов.
По данным опроса Pew Research о том, как люди в разных странах относятся к собственной жизни в сравнении с тем, как они или такие же люди, как они, по их представлениям, жили 50 лет назад, Россия и США оказались в разных группах. Если в России 50% опрошенных заявили, что им или таким же людям, как они, живется лучше, чем 50 лет назад, а 28% придерживаются противоположного мнения, то у американцев все наоборот. 41% опрошенных заявил, что сейчас жизнь хуже, и только 37%, что легче. Вот если в общем, на ваш взгляд, с чем это связано? Почему вот такая разница в степени оптимизма?
я даже не знаю, можно ли это назвать оптимизмом, спрашивали не про будущее, а про нынешнее положение. Мне кажется, здесь есть некие объективные причины. 50 лет назад Советский Союз существовал, и все-таки, мне кажется, для многих россиян, для поколения, которые Советский Союз помнят, есть как бы очень большое серьезное улучшение просто материального положения. То есть в том, как люди живут сегодня, по сравнению с тем, как они жили 50 лет назад, есть заметное, как люди вспоминают свое детство и уровень сегодняшних возможностей и материальных, и свобод определенных. То есть здесь действительно есть объективное представление о том, что за 50 лет их положение, там, наше положение улучшилось. А вот Соединенные Штаты 50 лет назад были таким непререкаемым лидером, крупнейшей страной мира, и внутри страны царил оптимизм. То есть это время как раз подрастали бэби-бумеры 50 лет назад. Это был, конечно, горячий там конец 60-х годов горячих, но уже одерживало победу движение за гражданские права. И, в общем, американцы смотрели в будущее с оптимизмом. А вот сегодня явно Соединенные Штаты находятся в кризисе идентичности. Вот скандалы, борьба вокруг избрания Трампа и все, что там привязано к этой борьбе с разных сторон, конечно, составляют американцев думать о своей стране, о своем положении с пессимизмом. То есть это, если мы даже не касаемся чисто экономических вопросов. Но экономические есть большое количество публикаций о том, что вот так хорошо, как жили пенсионеры предыдущего поколения, нынешние как бы работающие люди уже жить не смогут. То есть об этом тоже много говорят. Американцы это обсуждают, что нынешняя система как бы из-за того, что продолжительность жизни выросла, а производительность труда выросла не настолько, то вот, дескать, самый золотой век Америки, как многим в Америке, я думаю, кажется, его застало предыдущее поколение, не нынешнее. То есть отсюда пессимизм. Конечно, это же не сравнение там, современного уровня жизни там, или современного положения России и США. Это сравнение с собственной страны с тем, что было 50 лет назад. И здесь, да, здесь, пожалуй, у россиян больше оснований, мне кажется, для того, чтобы считать, что их жизнь стала лучше, чем у американцев. Мне кажется, это объективные такие факторы. Даже не просто самоощущение, а я бы как бы с ними согласился как историк.
То есть вам не кажется, что здесь, по крайней мере, в американском случае есть некая аберрация зрения? Все-таки вы так оптимистично описали ту эпоху 50 лет назад, но если на нее посмотреть немножко под другим углом, ну, вспомним тот же 68-й год, разгар войны во Вьетнаме, громкие убийства, Мартин Лютер Кинг, Роберт Кеннеди и так далее. Может быть, здесь американцы все-таки чрезмерно пессимистичны, когда смотрят на нынешние проблемы, ну, по крайней мере, крупных войн сейчас Америка не ведет, и убийств такого масштаба, громких политических, тоже вроде бы не видно.
Вы правы. В этом смысле, конечно, сосредоточенность на сегодняшнем вот раздрае, может быть, она играет определенную роль. Но мне кажется, глядя на 50 лет назад, вспоминаются не там громкие убийства, не горячие, ну, 68-й, если там 50 лет назад еще 67-й год продолжался, сколько общее ощущение тогдашней уверенности в себе. Ведь до Уотергейта там американцы не сомневались в превосходстве собственной политической системы. До там экономического кризиса 70-х это все будет позже, чем 50 лет назад. Экономика росла как на дрожжах. Это время как раз, когда в 60-е годы, ну, начиная с 50-х годов, это время, когда американцы переезжали в пригороды, когда вот вырос в огромных количествах этот средний класс, у которого появились свои дома в пригороде, свои автомобили, там по две машины на семью. И это вот все как раз связано с, в общем, с тем длинным периодом, о котором, я думаю, американцы думают, когда задают подобный вопрос. Вряд ли они думают о конкретных политических убийствах или там вот, действительно о Роберте Кеннеди, там, Мартине Лютере Кинге. Вот, они скорее думают об этом общем ощущении. Это, собственно, та ностальгия, которую вот используют часто кандидаты в президенты. Последний раз использовал Трамп, когда говорил: вернем Америке величие, да, make America great again. Он что имел в виду? Он имел в виду, что у многих американцев есть представление, что вот раньше Америка была великая, а сейчас она ее подрастеряла, это величие.
А я вот как раз хотел...
Когда она была великая? А вот тогда, 50 лет назад, как кажется.
Вот я как раз хотел спросить поподробнее, вы предвосхитили мой вопрос. А что за эпоха? Вот что имеет в виду Трамп и с чем он обращается к своим избирателям, когда говорил во время кампании и продолжает говорить вот это самое make America great again? Это как какой период? Вот то, что было 50 лет назад или чуть более широкий, где та идеальная или идеализированная Америка в понимании Трампа и его сторонников?
Ну, здесь понятно, что есть к этому примешиваются поколенческие какие-то ощущения. То есть тогда, когда юными были нынешние как бы пожилые американцы или те, кто в основном голосует за Трампа. Вообще Трамп здесь процитировал почти точно придуманный лозунг Рональда Рейгана. У Рейгана он гораздо точнее локализовался, потому что Рейган пришел к власти после как раз тех кризисов, которые я упомянул. После Уотергейта, да, после экономического кризиса 70-х, после Вьетнамской войны. То есть вот Рейган пришел и обещал восстановить величие, которое было до этого момента, то есть до кризиса 70-х, то есть до того момента, когда американцы засомневались там, собственно, даже в политической системе, там, в своей экономической мощи, военной мощи. И вот тогда у Рейгана это было возвращение к периоду до него, до этого момента. Трамп, конечно, попытался каким-то образом срифмовать, там, отослать своих избирателей вот к этому моменту Рейгана, тем более у Рейгана получилось, Рейган оказался очень популярным президентом, ему удалось вдохнуть у американцев новые надежды. И вот я думаю, что Трамп тоже отсылает, но для него локализация действительно во времени оказывается более размытой. То есть у Рейгана имелась в виду конкретная ситуация 70-х, у Трампа имеется в виду, наверное, некое более расплывчатое прошлое, когда все было лучше, там, когда деревья были большими. Но все-таки, если представить себе, попробовать сконструировать, какую Америку имеет в виду Трамп, то вот это та Америка, когда, учитывая то, кто за него голосуют люди, например, недовольные большой либерализацией. Значит, наверное, та великая Америка, о которой говорит Трамп, это та Америка, где еще не так развиты движения меньшинств, когда Америка еще преимущественно белая, не знаю, то есть Трамп открыто не говорит, но, в общем, у него там среди его сторонников очень многие люди недовольны не равноправием черных, не равноправием там сексуальных меньшинств, не равноправием женщин, то есть, наверное, вот есть намек на некую Америку, когда все это, всего этого еще не было, а это, да, это Америка, наверное, даже 50-х, может быть, начало 60-х, то есть до победы движения за гражданские права или там до разворачивания движение там женщин за свои права. То есть, да, но это когда-то 50 и больше лет назад, 50 с лишним. И, наверное, вот, да, наверное, среди тех, кто отвечал, что 50 лет назад было лучше, это в том числе избиратели Трампа, которые рассчитывают, что их туда вернут. Но, может быть, среди тех, кто сейчас в сегодняшней Америке говорил о том, что раньше было лучше, и те, кто Трампа не любит, кто считает, что приход Трампа означает, что Америку постиг такой серьезный кризис, которого не могло бы быть там 50 лет назад. Я думаю, что здесь сошлось и часть сторонников, и часть противников Трампа одинаково ответили на этот вопрос.
А есть ли вот такой ориентир в прошлом, когда деревья были большими, когда Россия была великой, у Путина? Потому что историческая политика нынешних властей, она довольно эклектична. Они и на дореволюционную Россию ориентируются, и из советского наследия многое хвалят. В то же время и жестокости Сталина при случае могут осудить. Вот на какую эпоху в истории России, по-вашему, все же ориентируется нынешний режим в качестве идеала?
Российскому режиму сложнее, потому что они могут как бы ориентироваться на эпоху, когда Советский Союз был такой грозой всего мира и одной из сверхдержав, но в это время трудно пробудить в людях любовь к той эпохе, потому что они помнят, что народу, в общем-то, жилось тяжело в это время. Да? Были и либо репрессии, либо на военные расходы забиралась такая доля национального богатства, что люди жили очень в условиях дефицита. То есть вот это все, конечно, будет мешать идеализации там, периода, я не знаю, сталинского или брежневского. Одно время, помните, была такая попытка идеализировать брежневскую эпоху. Вот, да, эпоха, когда все было хорошо. Но, в общем-то, брежневские 70-е, это, конечно, довольно убогий идеал. И, наверное, многие люди, которые его помнят, не захотели бы туда вернуться на самом деле. Хотя, да, есть такая часть населения, которым это кажется удобным. Поэтому сейчас и возникает заигрывание с какими-то царскими временами, потому как людей, которые помнят Александра Третьего и как жилось при нем, то уже точно не осталось. И вот можно поставить памятник Александру Третьему и описать все самое хорошее, что можно предложить обществу, сказать, что все это вот было уже тогда. На самом деле нет, на самом деле про Александра Третьего значительная часть лучших людей общества оказались сосланы в Сибирь, то есть это была эпоха очень серьезной такой контрреформ Александра Второго, которые тогда развернулись. То есть на самом деле идеалом 80-е, 90-е годы 19 века назвать тоже сложно, но проще это сделать, потому как это не вступает в противоречие с чьей-либо памятью индивидуальной, это такое конструируемое прошлое, в которое можно вписать что-то. Вот передвижение как бы идеала от прежнего, там, перепрыгивая Сталина, с которым понятно, что идеала здесь не нарисуешь, потому что половина общества, по меньшей мере, никогда этого не воспримет. Вот перепрыгивание туда куда-то, в царское прошлое, и желательно до Николая Второго, который так или иначе там виноват в революции, да, вот тогда Александр Третий оказывается первой ближайшей остановкой передвижения по шкале времени назад.
С профессором Европейского университета в Петербурге Иваном Курилой беседовал Ярослав Шимов. В завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Марины Ефимовой «Великолепная семерка» и «Борьба с бесплодием». Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свобода» и впервые вышла в эфир 17 декабря 1997 года. When the wind blows, the cradle will rock.
На волнах радио «Свобода» передача «Великолепная семерка» или «Борьба с бесплодием». Ведет передачу Марина Ефимова. Июньским утром 1997 года Кэти Маккой из Мэсон-Сити, штат Айова, отправилась в соседний городок Карлайл навестить свою беременную невестку Бобби. Выглядела она неплохо, рассказывает свекровь. Я спросила, ну как младенец, в порядке? Бобби замялась и говорит, да, с ними пока все в порядке. Я спрашиваю, что, рентген показал двойню? Она говорит, больше. У меня глаза полезли на лоб. Тройню! Бобби покачала головой. Я завопила, ну не четверо же. Семеро, сказала Бобби. После этого мы обе замолчали. Наконец я говорю, такого не бывает. Бобби говорит, не бывало. Действительно, у 29-летней Бобби Маккой было больше шансов выиграть миллион в лотерею или погибнуть от метеорита, чем выносить и родить семерню. Дело в том, что Бобби несколько лет вообще не удавалось забеременеть, так что в конце концов она и ее муж Кен обратились в специальный центр по борьбе с бесплодием. С помощью стимулянтов Бобби забеременела и родила своего первого ребенка, дочь, которой сейчас 2 года. Поскольку все прошло удачно, пара решила завести второго ребенка, желательно мальчика, и на этом остановиться. И вот 19 ноября 1997 года в методистской больнице штата Айова в течение 6 минут, правда, с помощью кесарева сечения, Бобби родила 7 недоношенных, естественно, но здоровых младенцев. Медицинская команда из 40 человек принимала и выхаживала новорожденных, которых тут же окрестили Magnificent Seven, великолепная семерка. И капитан команды, опытнейший акушер-гинеколог доктор Дрейк, сказал журналистам.
В нашем деле, чем больше работаешь, тем больше видишь непредсказуемых случаев. Эта семерка – еще одно чудо, которое мне посчастливилось увидеть.
Похоже, именно эта фраза послужила поводом для начала неожиданно страстной дискуссии, которая и до сих пор бушует в американской прессе. Слово президенту Чикагского центра по борьбе с бесплодием, профессору университета штата Иллинойс, доктору Норману Глейшеру.
Я бы не стал это называть чудом и уж во всяком случае не объявлял бы это поводом для ликования. Потому что когда мы пытаемся вернуть бездетным парам способность иметь детей, последнее, чего бы мы хотели добиться, это многоплодной беременности. Больше, чем тройня, наша неудача. В этих случаях риск потери всех близнецов очень велик. У нас уже есть способы контролировать дозы стимуляторов. Мы следим за уровнем гормонов. Мы можем примерно подсчитать с помощью ультразвука число зародышей и тому подобное. И чем опытнее и искуснее врач, тем точнее он дозирует стимуляторы, и тем меньше вероятность многоплодных беременностей. Но коль скоро это случилось, врач обязан пригласить к себе в кабинет и саму пациентку, и будущего отца, как можно яснее объяснить им все возможные последствия и доказать необходимость уничтожить часть зародышей с тем, чтобы остальные свободно развивались, то есть создать условия для здоровой беременности.
Как только доктор Дрейк узнал о семерке, он немедленно предложил Бобби Маккой частичный аборт и объяснил, что в истории медицины не было зарегистрировано успешных родов семерни. Но позже доктор объяснил,
как только я узнал, что за человек Бобби и какие у нее отношения с религией, я понял, что она ни за что не решится на селективный аборт. Она скорее согласится потерять всех младенцев по Божьей воле, чем сделать выбор между ними по своей воле.
Но для профессора Глейшера, как и для многих врачей, религиозный подход к жизни и смерти – литература, абстракция, нелепость. Он оперирует научным и рациональным подходом к вопросу.
Публика обычно слышит об историях со счастливым концом. И если Семерня Макоев благополучно переживет начальный период своего развития, мы увидим десятки телепрограмм и статей о них. Но публика не знает о многих случаях рождения четверых, пятерых, шестерых близнецов, которым не повезло так, как младенцам Макоев. При четырех зародышах вероятность выкидыша составляет 25%, при пяти – 50%. А 6-7 зародышей бывает так редко, что для этих случаев нет достоверных статистических данных. Если нормальная беременность длится 40 недель, то тройня рождается в среднем через 33 недели, а четверня – через 31. Бобби Макой невероятно повезло, что она родила на 31 неделе, а не раньше. Но даже на этом периоде близнецы часто рождаются слепыми, а иногда и мертвыми. И в дальнейшем им грозят болезни, такие как легочная и почечная недостаточность, инсульты, приводящие к умственной отсталости, кишечные инфекции и пониженная способность к обучению, которая может выявиться лишь когда они достигнут школьного возраста. Многие специалисты озабочены ажиотажем вокруг этого случая, потому что после него нам станет труднее убедить пары, оказавшиеся в ситуации многоплодной беременности, не идти на подобный риск.
За последние 20 лет в медицинской этике выделилась особая область, связанная с этическими проблемами лечения бесплодия. Один из ведущих специалистов в этой области – зав. Отделом этики Пресвитерианской больницы Нью-Йорка, профессор Колумбийского университета Тия Пауэлл.
Этическая проблема, встающая перед родителями, очень серьезна, особенно в глубоко религиозных семьях. Женщина может сказать себе: «Я не могу выбирать между моими семью детьми». И коль скоро мы с вами беседуем в стране, которая всегда боготворила свободу, то мы должны уважать и тот выбор, который сделали Макое. Но если говорить о прагматичном выборе наиболее безопасного и гарантированного пути, то необходимо следовать советам врача.
Чего же хотят специалисты от будущих родителей? Если женщина прошла цикл стимуляции, но обнаружилось, что яйцеклеток, готовых к оплодотворению, введено в матку больше, чем нужно, ей необходимо переждать, скажем, месяц, и потом повторить все процедуры снова. А если, как уже говорилось, многоплодная беременность обнаружилась слишком поздно, то необходимо пойти на частичный аборт. Все это легче сказать, чем сделать. Не забудем, что беременности, которые мы обсуждаем, долгожданные. Иногда это последняя надежда иметь ребенка. Не забудем, что и муж, и жена потратили на борьбу с бесплодием множество усилий, времени и денег. Ведь процедуры по стимуляции беременности и особенно по искусственному оплодотворению стоят от 6 до 10 тысяч долларов. Легко сказать, повторить такой курс. В книге Пегги Робин «Как быть успешным борцом с бесплодием» автор приводит воспоминания мужа одной из пациенток, которая решилась стимулировать вторую беременность, точно так, как Бобби Макой.
«Моей жене сделали инъекцию в 11 вечера, и доктор сказал, что половой акт должен произойти через 36 часов, то есть в 11 утра. Наша 5-летняя дочь была дома с бэбиситером, и нас не вдохновляла идея заниматься любовью под крики «Мам, что вы там делаете?» Мы сняли номер в мотеле. Все бы ничего, но 11 часов утра – это как раз время, когда горничные убирают комнаты. Только мы начали целоваться, как в коридоре раздался оглушительный рев пылесоса. Хуже всего было то, что мы не смогли найти табличку с надписью «Просим не беспокоить». Я написал это объявление авторучкой на клочке бумаги и кое-как прикрепил снаружи к двери. Но когда раздались голоса горничных за дверью, мы услышали, что они говорят по-испански. Жене пришлось спуститься к портье и объяснить, что мы всю ночь вели машину и нуждаемся в отдыхе. Тот сказал, что предупредит горничных, но всем своим видом показал, что его не обманешь патриархальной версией ночного путешествия. «Сын мой, ты был зачат в условиях, близких к боевым».
My baby on the treetop when the wind blows the cradle.
Это была программа Марины Ефимовой «Великолепная семерка» и «Борьба с бесплодием». Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свободы». Впервые она вышла в эфир 17 декабря 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Thank you. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 11 декабря. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».